Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 утра, в эфире информационная программа «Свобода в 9». Добрый день, у микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Светлане Вольской.
Радио «Свобода», новости.
В главных новостях выпуска: Иран сокращает сотрудничество с МАГАТЭ в ответ на новые санкции ООН. На японском острове Хансю зарегистрированы новые подземные толчки. В Москву с визитом прибывает председатель КНР Ху Цзиньтао. Иран сокращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии в ответ на новые санкции, введенные Советом безопасности ООН. Тегеран назвал резолюцию Совета незаконной. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаким заявил:
«Это уже четвертый раз за последний год, когда Совет безопасности оказывается использован группой его постоянных членов для незаконных, ненужных и неоправданных действий против мирной ядерной программы Исламской Республики Иран, программы, которая не представляет собой никакой угрозы международному миру и безопасности»,
сказал иранский министр. Документ ужесточает санкции, введенные ранее против Ирана, за его отказ свернуть ядерную программу. Вместе с тем, Европейский Союз заявил, что выступает за продолжение диалога с Ираном по ядерной проблеме. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Иран вернуться за стол переговоров. На японском острове Хансю зарегистрированы новые подземные толчки. Один силой свыше 5 баллов по шкале Рихтера. О пострадавших не сообщается. В воскресенье в этом же районе в результате 7-бального землетрясения погиб человек. Около 200 получили ранения. Пострадали сотни зданий, было нарушено водоснабжение. Свыше 2500 человек пришлось эвакуировать.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы рассматривает сегодня жалобы адвокатов на перевод Михаила Ходорковского и Платона Лебедева из колонии в следственный изолятор Читы. Защита считает это решение незаконным и немотивированным. Экс-глава ЮКОСа и руководитель банка Минате, подбывающие наказания за экономические преступления, были этапированы в Читу в декабре прошлого года. На этом, в связи с расследованием нового уголовного дела об отмывании денежных средств, настояла генпрокуратура. На прошлой неделе Басманный суд признал проведение в Чите предварительного следствия незаконным. В Кирове свыше 1000 человек вышли в воскресенье на митинг протеста против реформы ЖКХ и изменений избирательного законодательства, рассказывает корреспондент Радио Свободы Екатерина Лушникова.
На театральной площади Кирова собрались не только кировчане, но и представители других российских регионов – Перми, Омска, Тюмени, Ижевска. Председатель общественного совета пенсионеров Удмуртии Рауза Пастернак.
Здравствуй, бунтующий Киров!
Смейте горячий привет!
От бунтующего Ижевска! Правительство во главе с «Единая Россия» отняли у нас нищенские льготы, не заменив ничем. Это разве правильно?
Акция протеста была организована местным отделением КПРФ и РКПР. Однако в ней приняли участие представители Движения обороны, Союза координационных советов, Национал-большевистской партии и Объединенного гражданского фронта. Участники митинга приняли резолюцию с требованием отменить антиконституционные изменения выборного законодательства, остановить реформу ЖКХ и незаконную продажу общежитий частным владельцам. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
В Москву прибывает председатель КНР Ху Цзиньтао для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Цель трехдневного визита – дальнейшее развитие экономического сотрудничества, в первую очередь в сфере энергетики. Стороны обсудят также ряд международных проблем, в частности, ситуацию вокруг ядерных программ Ирана и Северной Кореи.
Радио «Свобода». Новости.
Шествиями и митингом отметила в воскресенье белорусская оппозиция День воли, годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году. В акциях приняли участие несколько тысяч человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
День провозглашения Белорусской Народной Республики оппозиционеры собрались отметить на Октябрьской площади Минска. Именно там, где год назад, после президентских выборов, возник палаточный городок протеста. Однако белорусская милиция не допустила оппозиционеров к площади. И в результате по центру белорусской столицы проходило 2 оппозиционных шествия. Одно из них спокойно дошло до Академии наук, а другое было разогнано милицией. После здания Академии прошел несанкционированный властями митинг, на котором выступили в том числе и российские политики, лидер Союза правых сил Никита Белых и депутат Государственной Думы Владимир Рыжков. После окончания митинга несколько сотен молодых людей направились к зданию Национальной библиотеки, возле которого проходил организованный властями концерт «За независимую Беларусь». На подходах к библиотеке милиция разогнала шествие. Более 30 человек было арестовано. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Грузия возложила на власти самопровозглашенной Республики Южной Осетия ответственность за гибель двух грузинских полицейских в минувшее воскресенье. Тбилиси заявляет, что автомобиль полиции был обстрелян из засады членами южноосетинских вооруженных формирований, которые проникли с территории, контролируемой властями Цхинвали. Южноосетинские власти заявили, что в перестрелке у селения Дидмуха убиты два грузинских спецназовца, которые намеревались совершить диверсию. На американской военной базе в Гуантанамо специальный трибунал рассматривает сегодня дело Дэвида Хиггса. 31-летний гражданин Австралии содержится в тюрьме на Гуантанамо более 5 лет по подозрению в пособничестве талибам и финансовой поддержке терроризма. Правозащитники считают, что рассмотрение дел узников Гуантанамо в военных трибуналах противоречит международным юридическим нормам. Создание трибуналов было одобрено Конгрессом США в прошлом году. В Египте сегодня проходит референдум по поправкам Конституции. Свыше 30 изменений предусматривает, в частности, запрет на создание партии по религиозному принципу и расширение полномочий спецслужб. Оппозиция и правозащитники призвали к бойкоту референдума, заявив, что инициированная властями политическая реформа противоречит принципам демократии. Главная избирательная комиссия Тувы утвердила решение избиркома Кызыла об отмене итогов выборов 11 марта по 3 округам. Представители «Справедливой России», победившие в этих округах, объявили 17 марта голодовку протеста, которая продолжается до сих пор. В пятницу и субботу двух участников голодовки госпитализировали, но к акции присоединились новые люди. Сейчас в голодовке участвуют 12 человек. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила Светлана Вольская. Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе... Белорусским властям не удалось сорвать акцию оппозиции, приуроченную ко Дню Воли. Председатель КНР Ху Цзиньтао открывает год Китая в России. Прокуратура начала расследование трагедии, произошедшей в ночь на воскресенье в здании театра «Линком». Об этом в сегодняшней программе «Свобода в 9», в которой также обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве и Петербурге. Российский оппозиционный политик, депутат Госдумы России Владимир Рыжков считает, что выступления оппозиции в Беларуси стали намного активнее и организованнее, чем в России. Такой вывод он сделал по итогам своей очередной поездки в Минск на празднование Дня Воли. 25 марта в Беларуси демократическая общественность отмечает дату образования Белорусской Народной Республики. Поддержать своих белорусских коллег в Минск ездил и лидер Союза правых сил России Никита Белых. Белорусские власти, в свою очередь, сделали все для того, чтобы массовая акция не состоялась. Призывы прийти на Октябрьскую площадь в Минске были квалифицированы как призывы к нарушению общественного порядка, по факту чего городская милиция возбудила уголовное дело в отношении заявителей акции. Еще до Дня Воли были задержаны и осуждены около 50 активистов оппозиции. Сколько человек были нейтрализованы 25 марта, правозащитники пока еще выясняют. По предварительной информации, это как минимум 30 молодежных активистов. О том, что вчера происходило в Минске, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Октябрьская площадь в Минске, где призвали собраться минчан-активисты оппозиции, была оцеплена задолго до появления там людей. Желающих попасть на площадь грубо вытесняли, после чего рассеивали и хватали поодиночке. До начала акции, по оценкам правозащитников, было задержано 12 человек. Однако, несмотря на то, что власти блокировали центр города и не дали провести митинг на площади, где год назад стоял палаточный лагерь несогласных с итогами президентских выборов, демонстрантам удалось пройти шествием по главным улицам, организовав многотысячный митинг возле здания Национальной академии наук. Здесь, вопреки призывам сотрудников милиции разойтись, перед собравшимися выступили председатель Белорусского народного фронта Винцук Вячорка, лидер Объединенной демократической партии Анатолий Лебедько, экс-кандидат президента на выборах 2006 года Александр Меленкевич.
Они отгородились от нас каменной стеной. Яны думают там жить у этой крепости вечно. Не выйдя, яны не вечные. Колись Беларусь будет свободная. На жаль, у истории так не бывает, что можно призначить день воли. Они от нас залежат, коли это прийдет. И мы переможем. Переможем!
Переможем! Переможем!
Также на митинге оппозиции выступил депутат Госдумы России Владимир Рыжков. Главной целью своего визита в Минск Рыжков назвал оказание политической и моральной поддержки белорусским демократическим силам. Год назад, во время президентских выборов, Владимир Рыжков также находился в Белоруссии в качестве наблюдателя за ходом голосования.
России не нужна диктаторская Беларусь. России нужна демократическая, свободная Беларусь, часть европейской семьи. Даешь европейскую Россию, даешь европейскую Беларусь. Живе вольная Россия, живе вольная Беларусь.
Год назад, 25 марта 2006 года, во время акции «В день воли» в Минске был задержан экс-кандидат президента Александр Козулин. Лидер Белорусской социал-демократической партии возглавил колонну к спецприемнику-распределителю, где находились его племянники, а также молодые люди, задержанные во время разгона палаточного городка в ночь на 24 марта. В тот же день Козулин сам оказался в изоляторе временного содержания города Жодино. Через год к собравшимся обратилась старшая дочь политика Ольга.
Сегодня ровно год, как арестовали моего любимого отца Александра Козулина. Вы помните, как на проспекте Дзержинского власть устроила настоящую бойню? Они зверски избили моего отца, арестовали и осудили на 5,5 лет. Находясь в тюрьме, он испытывает нечеловеческие моральные и физические страдания. Совсем недавно он держал 53-дневную голодовку протеста. Он похудел на 30 килограмм. И все это делается для того, чтобы мы жили с вами в демократической, в нашей родной Белоруссии. Живе Беларусь!
После окончания митинга у здания Национальной академии наук большое количество участников акции начали шествие по проспекту Независимости в направлении Национальной библиотеки, где в это же время проходила организованная властями акция «За независимую Беларусь». Именно там началась вторая серия арестов активистов молодежных оппозиционных организаций. Однако окончательная цифра потерь будет объявлена правозащитниками сегодня. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Свободу в 9». В Берлине прошли торжества по случаю 50-летия Евросоюза. 25 марта 1957 года был подписан так называемый «Римский договор», положивший начало общему рынку, который, в свою очередь, с годами был преобразован в Европейский Союз. Главы 27 нынешних членов ЕС вчера также подписывали документ. Он получил название «Берлинского заявления». О торжествах и о «Берлинском заявлении» рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в столице Германии Юрий Векслер.
Документ от имени руководителей всех стран ЕС подписали председательствующие в Евросоюзе Ангела Меркель, президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо и президент Европарламента Ханс Герт Петеринг. В Берлинском заявлении декларируется необходимость реформ и создание нового текста европейского контракта до 2009 года. К саммиту ЕС в конце июня должен быть разработан план достижения этой цели. Цитата из Берлинского заявления. «Европа была в течение столетий идеей, надеждой на мир и взаимопонимание. Эта надежда сбылась. Европейское согласие сделало возможным мир и благополучие. Оно поддержало общность и позволило преодолеть противоречия. С европейским согласием осуществилась мечта предыдущих поколений. Наша история призывает нас защищать это счастье для будущих поколений. Ради этого мы должны, в соответствии со временем, постоянно обновлять политический образ Европы». Конец цитаты. Выступая на торжественной церемонии, канцлер Германии Ангела Меркель также процитировала текст заявления.
«Поэтому важно и необходимо, что мы сегодня, 50 лет после подписания Римского договора, объединились в поддержке цели поставить Евросоюз до выборов в Европарламент в 2009 году на новую основу».
Оценки принятого в Берлине заявления в целом позитивные, говорит министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. «Мне кажется, мы преодолели фазу европейской стагнации. Теперь доминирует уверенность, что Европа двинулась вперед, что она показывает свою способность действовать. Это подтвердили недавние саммиты по вопросам климата и энергетики. Берлинское заявление указывает путь развития. В нем мы сформулировали ясно вызовы будущего в 21 веке и то, как следует отвечать на эти вызовы времени». Критика как самого документа, так и председательствования Германии прозвучала из уст чешского министра по делам Европы, министра иностранных дел Александра Вондры. Цитата. «Они сами формулируют и сами подписывают. Зачем тогда вообще посылать в Берлин главу нашего государства?» Конец цитаты. На эту критику ответил премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Цитата. «Я исходил с самого начала работы над берлинским заявлением из того, что в конце текст будет готов. Заявление было осмотрительно спланировано, канцлер Меркель и министр Штайнмайер внимательно слушали других, и каждый может найти в тексте высказанные им пожелания». Жан-Клод Юнкер добавил. «Но я считаю, что если в Европе хотят прийти к общему тексту, то к этому должна быть приложена воля достичь результата. При этом нельзя каждую неделю рассказывать новую историю». Участники саммита в Берлине по случаю 50-летия Евросоюза покинули немецкую столицу с ощущением шанса обновления. Удастся ли 27 странам использовать этот шанс? Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве уже 9:45. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Иран сокращает сотрудничество с МАГАТЭ в ответ на новые санкции ООН. В республике Коми найден один из бортовых самописцев потерпевшего катастрофу вертолета Ми-8. На японском острове Хонсю зарегистрированы новые подземные толчки, о пострадавших не сообщается. Слушайте краткую сводку новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода» в клубе «Квартира 44». Сегодня речь пойдет о проблеме авторства и архивов фотографий. Вообще будет разговор о современной прикладной художественной фотографии. А проведет программу моя коллега Елена Панайлова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Никитин. И на очереди у нас обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Антон Жилнов. Антон, доброе утро.
Доброе утро, Виктор.
Начнем, я думаю, с темы воскресных и субботних событий. Вот, например, депутат Госдумы России Владимир Рыжков сказал, что ему показалось, что в Беларуси оппозиция как-то активнее. Мне так лично не показалось, учитывая события в Нижнем Новгороде. А что пишет пресса о марше несогласных?
Да, пресса пишет и о марше несогласных, и о марше согласных.
И согласных.
То есть о движении на наше. Да, о двух шествиях. Ну вот, как пишет сегодня газета «Коммерсант», в субботу в Нижнем Новгороде был фактически сорван оппозиционный марш несогласных. По данным организаторов, были задержаны около 300 человек. Правда, местные власти этого даже не заметили, продолжая настаивать, что в субботу в городе из заметных событий проходил только детский фестиваль «Город мастеров», в котором почему-то приняли участие 20 тысяч сотрудников МВД из нескольких регионов. Вот так, видимо, детей решили попугать. А теперь о состоявшемся шествии, шествии согласных. Естественно, это движение наше, которое вчера доставило немало неудобств столичным автомобилистам. Независимая газета пишет, что наши устроили в столице беспрецедентную антизападную акцию, которая лишь на первый взгляд выглядела юбилейной и приуроченной к 7-летию президентства Владимира Путина. Событием дня же стала листовка-анкета, где в 10 пунктах популярно объяснялось, кто является врагом России. Врагом оказался Запад. Уже первый вопрос документа ввергал в панику. Как вы относитесь к тому, что вокруг России разворачиваются военные базы и нагнетается напряженность? Вопрос выглядел риторическим. Второй, пишет независимая газета, вопрос предлагал сделать выбор среди врагов и подсказывал ответ. Предлагалось подумать, враждебную или дружественную политику ведут в отношении России страны Запада и прежде всего США. И совсем страшно, пишет газета, становилось от вопроса номер 3. Чего добивается Запад от России? Один из вариантов ответа гласил так. Установление в стране внешнего правления. Это центральный материал «Независимый».
Антон, говоря о других темах, насколько я понимаю, есть публикации и на тему Ирана. Иран сейчас у нас и в новостях тоже, поскольку он новые ответы придумывает на действия Организации Объединенных Наций. Что пишет российская пресса?
Да, и поскольку еще в минувшие выходные была принята единая резолюция. Время новостей в главном материале пишет, что иранцам, рассчитывающим на поддержку России и Китая, не удалось расколоть Совет в Безопасности ООН. Несмотря на острые споры, 15 членов Совбеза, включая Россию, единогласно приняли резолюцию, которая накладывает более жесткие санкции на Тегеран за его отказ приказ приостановить обогащение урана. Тегеран, раздраженный все большим сближением США и России по проблеме своего ядерного досье, не оценил должным образом усилий Москвы, видимо, предыдущих усилий Москвы. Иран крайне недоволен резолюцией, считая ее попранием международного права и воспринимает это как сговор ведущих государств, в котором Россия сыграла неблаговидную роль. Так заявил «Времени новостей» гендиректор Российского центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Спасибо, Антон. Я напомню, что сегодня обзор российской прессы подготовил мой коллега Антон Желнов, а на очереди у нас спорт. Я приветствую, причем вновь уже приветствую моего коллегу Олега Винокурова. Итак, Олег, какие главные новости спортивные на этот час?
Но выделим шахматы. На турнире в Монте-Карло после 8-го тура уверенно лидирует чемпион мира Владимир Крамник. У него 12 очков, он на 1.5 очка опережает идущего вторым Виши Ананда. Выделим и новости, которые приходят к нам сейчас из-за океана. Крупный теннисный турнир проходит в Майами. Там напряженный матч провела посеянная под первым номером среди женщин Мария Шарапова. Россиянка в трех сетах одолела американку Винус Уильямс в матче, изобиловавшем безумным количеством ошибок. Ну и еще тоже из того же западного полушария сообщение пришло из Бразилии о футболе. Клуб Васко да Гама в чемпионате штата Рио-де-Жанейро выиграл у Фламенго со счетом 3-0. Что в этом примечательного, спросите вы, да. А я вам отвечу. На 79-й минуте гол забил Ромарио, и это 999-й гол в его карьере.
Ну да, действительно, удивительная новость, причем удивительная вдвойне. Вообще удивительно, что Ромарио продолжает играть. Сколько ему лет, я уже даже боюсь предположить.
41, все 41. Нормально, да, то еще есть, может.
Я думаю, что как раз до тысячного гола не осталось совсем недолго. Олег, как вы считаете, что самое главное, вот сегодня понедельник, как всегда подводим небольшие итоги минувшего уикенда, что за минувший уикенд вы выделили?
Ну, здесь трудно сказать, уикенд очень насыщен событиями, ну, как, собственно, всегда бывает в уикенд, но тут и чемпионаты мира, один завершился, это женский чемпионат мира по кёрлингу, там выиграла сборная Канады, что, в общем-то, прогнозировалось, второй чемпионат в разгаре, вступает даже в самую свою интересную стадию, чемпионат мира по водным видам спорта в Мельбурне, там как раз на вторую неделю состязания пловцов в бассейне всегда относятся вот на эту вторую неделю, и вчера они начались, и уже, естественно, там тоже масса всего интересного. Ну, сегодня очередной день в разгаре, так что, когда мы с вами вновь встретимся в программе «Свобода в полдень», уже, наверное, кое-какие результаты нового дня сообщим. Ну, чемпионаты мира по-прежнему привлекают всеобщее
наше Говоря внимание. О кёрлинге, мы немножко следили за этим чемпионатом, и мы отмечали, что, в общем, неудачное выступление российской сборной, которая в ранге чемпионов Европы приехала, совсем неудивительно. Вы такую точку зрения поддерживаете, Олег?
Ну, в общем, да, потому что сюда можно отнести и поражение сборной Италии, ну, в смысле, неудачу сборной Италии, которая вице-чемпион Европы, но просто в кёрлинге, естественно, не всегда все побеждают постоянно, как, собственно, и в спорте, в чем, наверное, его прелесть, но, говоря о россиянках, конечно, надо отметить, что команда все равно молода и перспективна, тут вот выстрелила другая молодая команда, Дании, которая дошла до финала, так что, думаю, у россиянок еще многое впереди.
Спасибо, Олег, я думаю, что мы подробнее поговорим буквально через пару часов. Это был спортивный обзор нашей программы. Его подготовил Олег Винокуров. Перехожу к следующей теме. В России начинается год Китая. Сегодня его торжественно откроет президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао, который специально для этого прилетает в Москву. Впрочем, к этому визиту приурочена и целая серия переговоров в сфере политики и экономики. В первую очередь, конечно же, непосредственная встреча Владимира Путина и Ху Цзиньтао. Как обычно, официально заявлен самый широкий круг вопросов, которые будут обсуждать лидеры двух стран. Однако можно выделить два наиболее важных аспекта. Это вопрос о строительстве нефтепровода в Китае и согласование позиций двух стран по проблемам ядерных программ Северной Кореи и Ирана. О значении визита Ху Цзиньтао в Москву я побеседовал со своим коллегой, экспертом по Китаю Андреем Шароградским. Прежде чем мы перейдем к главному вопросу, визит председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао в Москву, я хотел бы вас спросить следующее. Как вы оцениваете, в принципе, отношения российско-китайские на данном этапе, вот на сегодняшний момент?
Вы знаете, я бы их назвал очень сбалансированными. За последнее время удалось регулировать важнейшие проблемы, в частности, территориальную проблему. Судя по всему, в этом вопросе поставлена точка. Каких-то сильных столкновений, противоречий в российско-китайских отношениях нет. Довольно активно развивается торговля, очень активные есть контакты в смысле развитие сотрудничества в энергетической области, так что есть какой-то очень такой важный и серьезный баланс, хотя насколько долгосрочен будет этот баланс, сейчас сказать трудно.
В понедельник приезжает председатель КНР в Москву. Как вы считаете, можно ли назвать этот визит судьбоносным, важным или он рядовой?
Конечно, скорее второе. Вообще контакты между лидерами России и Китая в последнее время достаточно регулярны. Эти визиты перестали носить исторический характер, уже ушло в прошлое вот это вот высказывание, каждый раз сопровождавшее приезд либо российского лидера в Китай, либо китайского лидера в Россию, что русские с китайцем — это уже не братья навек, уже контакты идут чисто прагматические. Встречаются президент России и председатель КНР по несколько раз в год. У них есть возможности лично обсуждать какие-то важные проблемы. К тому же у нынешнего визита довольно формальный повод. Начинается год Китая в России. Напомню, что прошлый год был годом России в Китае. И вот председатель КНР Ху Цзиньтао приезжает в Москву, чтобы открыть год Китая в России. Я думаю, что это не самое важное политическое событие. С другой стороны, те мероприятия, которые пройдут в рамках этого года, они, безусловно, чрезвычайно интересны. Я бы всем советовал посетить выставку реликвий китайского императорского двора времен династий Мин и Цин, которую привезут в Москву. Это чрезвычайно интересно. Будут наверняка и другие события, приезд, возможно, пекинской оперы, китайского цирка. Любой, кто посетит либо выставку, либо спектакль, наверняка унесет массу впечатлений.
Андрей, все-таки возвращаясь к экономике, китайская сторона открыта и, в общем, официально заявляет, что будет обсуждаться вопрос транспортировки нефти в Китай, либо железной дорогой, это такой обычный сейчас метод, либо все-таки будет обсуждаться вопрос строительства трубопровода. А как вы считаете, стоит ли сейчас, вот в последний год президентства Владимира Путина, по крайней мере, легитимного, есть ли смысл ожидать какого-то прорыва в этом вопросе?
Ну, прорыв был достигнут полгода назад, когда вообще заговорили об этих проектах. Конечно, это очень дорогостоящие проекты, они требуют очень серьезной разработки, поэтому я бы сказал, что раз зашла об этом речь, это говорит о том, что есть заинтересованность сторон. Будет ли это реализовано, мне сейчас пока сказать трудно, хотя я почти уверен все-таки, что реализация этих проектов будет, потому что Китай очень заинтересован в крупных поставках энергоносителей. Экономика, как мы знаем, развивается очень динамично, и поэтому можно ожидать, что китайская сторона сделает все, может быть, даже пойдет на какие-то уступки ради того, чтобы получить российскую нефть. Разговоры идут о том, чтобы продавать излишки электроэнергии с юго-восточных районов России в северо-восточные районы Китая. В общем, тут есть огромное поле для развития сотрудничества, вот, в особенности в энергетической области.
Будет ли обсуждаться вопрос проблемы ядерной программы Северной Кореи на переговорах лидеров Китая и России?
Россия и Китай — участники этих переговоров по северокорейской проблеме. Я не сомневаюсь ни в коем случае, что этот вопрос будет затронут. Другое дело, что, как мне кажется, вот в этой проблеме северокорейской ядерной программы, в которой Пхеньян ведет себя достаточно, с одной стороны, предсказуемо, потому что он все время уклоняется от решения, окончательного решения проблемы, с другой стороны, непредсказуемо, потому что предлоги для этого все время находятся разные. Так вот, Китай имеет значительно большее влияние сейчас на Пхеньян, чем Россия. Я думаю, что именно позиция Китая, дипломатические усилия Китая сыграют самую главную роль в том, будет ли достигнут успех или не будет. Не случайно переговоры по этой проблеме проводятся именно в Пекине, хотя, конечно, и географическое положение здесь важно, но, безусловно, этот вопрос, как и вопрос об иранской ядерной программе, согласование позиций Китая и России как постоянных членов Совета Безопасности, он будет, безусловно, в ходе переговоров Владимира Путина с Ху Цзиньтао в Москве.
Это была точка зрения моего коллеги, эксперта по Китаю Андрея Шароградского. Вы слушаете программу «Свобода в 9», и я напомню, что сегодня в 11 часов, как всегда, в эфире «Радио Свобода» час с прессы. Сегодня его проведет Анна Качкаева. Речь пойдет о следующем. Телевизионный язык будущего. Тенденциозность и пропаганда как способ борьбы за аудиторию. В программе примут участие ведущие программы недели на РЕН-ТВ Марианна Максимовская и заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский. Итак, это будет в 11 часов еще только, а мы продолжаем программу «Свобода в 9». И сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области на шахте Ульяновская, где неделю назад при взрыве погибли 108 человек, продолжается откачка воды. В связи с работами приостановлены поиски двух остающихся под завалами горняков. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня жалобы адвокатов на перевод Михаила Ходорковского и Платона Лебедева из колонии в следственный изолятор Читы. Защита считает это решение незаконным и немотивированным. Иран сокращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии в ответ на новые санкции, введенные против него Советом безопасности ООН. Тегеран назвал резолюцию Совета незаконной. На японском острове Хонсю зарегистрированы новые подземные толчки, один силой свыше 5 баллов по шкале Рихтера, о пострадавших не сообщается. В Москву прибывает председатель КНР Ху Цзиньтао для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Цель трехдневного визита – дальнейшее развитие экономического сотрудничества, в первую очередь в сфере энергетики. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит сегодня в Омане переговоры с королем Иордании Абдаллой в рамках возобновления мирного процесса в ближневосточном регионе. На американской военной базе в Гуантанамо специальный трибунал рассматривает сегодня дело Дэвида Хиггса. 31-летний гражданин Австралии содержится в тюрьме до Гуантанамо более 5 лет по подозрению в пособничестве талибам и финансовой поддержке терроризма. В Шри-Ланке повстанцы впервые использовали авиацию для атаки на правительственные силы. Два легких самолета группировки «Тамильские тигры» подвергли бомбардировке военную базу в окрестностях Коломбо. Убиты по меньшей мере 3 солдата, 16 ранены. В Египте сегодня проходит референдум по поправкам Конституции. Свыше 30 изменений предусматривают, в частности, запрет на создание партии по религиозному принципу и расширение полномочий спецслужб.
В эфире «Свобода в 9». 26 марта 2000 года президентом России был избран Владимир Путин. Фактически на тот момент он уже 3 месяца исполнял обязанности главы государства, однако формально именно сегодня отмечается очередная 7-я годовщина президентства Путина. Эту дату мы отмечаем, потому что с сегодняшнего дня начинается отчет последнего позволенного по Конституции года пребывания Владимира Путина во главе государства. Согласно опросам социологов из Левада-центра, именно сейчас популярность Путина в России достигла своего пика. 82% населения одобряют его деятельность. За 7 лет популярность, конечно, менялась, однако никогда не была приблизительно ниже 70%. На этот показатель не влияли даже трагические события, каковых за время президентства Путина было предостаточно, говорит социолог Леонид Седов.
Единственное, что могло бы сильно повлиять на его рейтинг, это какое-то неблагополучие экономического плана, сказывающееся на уровне жизни людей. Потому что как раз высокий его рейтинг связан главным образом с 2 обстоятельствами. Первое – это то, что люди считают, что вот он как бы в международной политике успешен очень и повысил престиж нашего государства. Ну и те небольшие, но все же экономические подвижки в плане материального благосостояния людей, которые имеют место, они небольшие, но все-таки вот приносят тоже ему достаточно устойчивую популярность.
Это была точка зрения эксперта Левада-центра Леонида Седова. Социологи и политологи, в принципе, сходятся в оценке того, что высоким рейтингом президент России обязан относительной политической и экономической стабильности. Обратная сторона нынешнего режима – это высочайший уровень коррупции. Директор Института национальных стратегий Станислав Белковский не скрывает, что многократно менял свое отношение к президенту Путину. Некоторые надежды сменились у него полным разочарованием.
Реализации подлинной исторической миссии этого режима, который не имеет ничего общего с пропагандистской и декларируемой миссией, Путину удалось все. Путина выдвинули во власть люди, которые должны были с помощью второго демократически избранного президента Российской Федерации решить 3 задачи. Первое. Сохранить крупную собственность в руках основных выгодоприобретателей приватизации 1990-х годов и завершить приватизацию. Второе. обналичить эту собственность, то есть продать ее за живые деньги либо государству, либо западным корпорациям. И третье – легализовать эти состояния на Западе. Владимир Путин делал все возможное, чтобы обеспечить реализацию этих целей и реализовал их достаточно успешно. Он обеспечивал ту самую политическую стабильность, которой не хватало для успешной реализации этой программы. Он обеспечивал народную поддержку своей политики, которая на самом деле является лишь концентрированным выражением и продолжением ельцинской линии, при том, что Борис Ельцин был крайне непопулярен, а Владимир Путин весьма популярен на протяжении всего периода своего правления. Если же говорить о пропагандистском образе его доктрины, то здесь Путин не сделал ничего. Он даже и не приступал к модернизации страны. При нем элиты занимались лишь утилизацией советского наследства. И в этом смысле преемнику Владимира Путина придется начинать все с нуля. И количество проблем, которые оставит Путин в наследство своему преемнику, поражает воображение.
Так считает известный политолог Станислав Белковский. А вот как прохожие на улицах Тюмени отвечали на вопрос, изменилось ли их отношение к Владимиру Путину за 7 лет его президентства. Опрос подготовил мой коллега Алекс Немиров.
Практически нет, не изменилось. Как бы я его политику одобряю, но в последнее время, видно, он чувствует, что он уже не будет президентом. Мне кажется, что он сдал свои позиции. Устал уже.
И особо-то ничего не ждала. И так и получилось, что правильно. Ни одного закона, который бы был на пользу народу, нет. Они обворовали в очередной раз пенсионеров, ветеранов. У меня мама ветеран, она теперь никаких льгот не имеет.
По сравнению с Ельциным, он, конечно, лучше на порядок. Беседы по телевизору всякие, вот эти открытые линии, вот эти телефонные. И больше связи с властью стало. А экономика разваливается.
Президент и президент, ничего особенного. Просто выполнял свою работу все эти годы.
Изначально кредит доверия был малый, но в процессе его деятельности, на мой взгляд, он проявил себя достаточно хорошо, как руководитель государства, скажем так. Если сравнивать его даже с Ельциным, к примеру, то, мне кажется, сейчас времена благоприятные в большей мере. Уровень заработной платы повышается.
Я наблюдаю, я все время смотрю программы новости и программы «Время». Он справляется с заданием. Внимание уделяет пенсионерам, малообеспеченным.
Изменилось, но в последнее время как-то не в лучшую сторону. Вот эти все повышения цены на газ, на нефть, это все идет. Это не от того, что идет глобально там в мировом штабе. Все-таки у нас идет система этих откатов, взяток. Что в «Газпроме», что в «Нефтянке», что в нас проектах. Это все идет. Путин в этом отношении как-то... Четко видится, что он не может влиять как президент. Все-таки есть другие какие-то у нас группы, другие течения, которые эти выгодны и которым выгодна как бы власть.
Уж очень мало делается для народа конкретно. Вот с этими приватизациями земель, квартир, налогов на них вот все обещают. Ну кто это? Это тоже все вместе с ним взятое. Его власть, как они там, «Единая Россия» придумывают. Пусть бы они нам не повышали ни пенсию, ничего, но не повышайте вы бесконечные цены.
Я считаю, что все позитивно, что случилось, допустим, за эти годы. Все основано на этих нефтедолларах. Фактически это бы произошло при любом президенте.
У меня лично не меняется совершенно к нему мнение. Немножко бюрократов подобрал, там кого-то почистил, уже начинает макушки лететь у тех, кто заворовался совсем. Я лично не против совершенно, если бы он остался.
Так тюменцы отвечали на вопрос, изменилось ли ваше отношение к Путину за 7 лет его президентства. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона Виктор Нехизин. На очереди у нас научная панорама. Редактор рубрики Ольга Орлова.
Палеонтологи университета Монтана обнаружили новый вид динозавра, который умел рыть норы, заботиться о потомстве и укрывать его в пещерах. Кости взрослого животного и двух его детенышей возрастом 95 миллионов лет были найдены недалеко от Лимы, в норе, вырытой в пещере. Новый вид, названный Arictodromius cubicularis, принадлежит группе травоядных динозавров. Его строение говорит о его приспособлении к роющему образу жизни. Например, он имел морду, способную работать как экскаватор, а также крупные тазобедренные кости и длинный хвост, помогавший удерживаться животным на месте при копании. Длина динозавра вместе с хвостом составляла около 2 метров. В отличие от современных роющих животных, новый динозавр умел также хорошо бегать на 2 ногах. Датские биологи нашли способ, как сделать промышленные культуры бактерий, производящие сыр, устойчивыми к вирусам. Вирусы бактерий, известные также как фаги, могут вызывать гибель клеток и приводить к нарушению производственного процесса кисломолочных продуктов. Ученые обнаружили некое семейство повторяющихся последовательностей в геноме бактерий, которое похоже на некоторые последовательности ДНК фагов и дает защиту против атак этих вирусов. Затем найденную последовательность ввели в клетки бактерий, которые используются при приготовлении сыра и йогурта. И показали, что клетки этого микроорганизма действительно приобрели устойчивость к вирусам. Химики из университета штата Иллинойс обнаружили, что механические воздействия на растворы специальных веществ могут разрывать нехимические связи и катализировать таким образом химические реакции. Исследование проводилось на молекулах полимера бензоциклобутена. Ученые вызвали в них механические напряжения, приводящие к разрыву внутримолекулярных связей. Оказалось, что при таком разрыве молекулы бензоциклобутена автоматически перестраиваются, образуя более прочный вариант этого вещества. Этот процесс возможно сделать обратимым, что, по мнению ученых, поможет создать самовосстанавливающиеся материалы, например, для парашютных креплений, которые становятся красными до того, как наступит их механический разрыв.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Свердловской области 2007 год объявлен годом женщины-предпринимателя. Инициаторы акции – форум женщин Уральского федерального округа и Свердловский областной союз предприятий малого бизнеса. В Свердловской области каждая пятая дама занимается бизнесом. Среди них и управляющие банками, и владельцы небольших кафе. В течение года пройдут около 50 конференций, конкурсов и круглых столов «Бизнес-леди». С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
Татьяна Исаулкова пришла работать в банк еще в 80-м году и через 2 года его уже возглавила. Сейчас Татьяна – директор екатеринбургского филиала Московского банка. Под ее началом работают 250 подчиненных. Татьяна Исаулкова считает, что по половому признаку делить в бизнесе людей не надо. Тяжело приходится и тем, и другим.
Все зависит от того, какая женщина и какой мужчина. Все-таки самое главное – это профессионализм, черты характера, уверенность в победе.
Однако президент форума женщин Уральского федерального округа Надежда Голубкова считает, что добиться успеха в бизнесе женщине сложнее, чем мужчине.
Женщины, как руководители, пришли вторым эшелоном в бизнес и поэтому не имели достаточного доступа к информации, к финансовым потокам. Вторичность подхода к женскому предпринимательству, поскольку во власти принимающие решения в основном мужчины, то, естественно, стоит вопрос о предоставлении помещения. Конечно, в первую очередь ее дают не по качеству бизнеса, а по связи. В чистом виде коррупция не задействована, скрытая коррупция. То же самое с выделением кредитов. Ей больше приходится стучаться и доказывать, решая те же самые проблемы, что решает мужчина.
Объявленный Свердловской области год женщины-предпринимателя – это и попытка договориться о сотрудничестве между бизнес-леди и местными властями. По словам Надежды Голубковой, этому помогут запланированные на 2007 год полсотни различных конференций и круглых столов.
Сегодня средний и малый бизнес в очень большой степени представлен женским бизнесом. Женщины заняли незанятые ниши в сфере обслуживания. Естественно, нужно выявить их позицию, их недовольство, их настроение относительно того, как государство работает с этой сферой. А проведение такого года дает возможность вытащить эти проблемы и сделать их достоянием всех, повлиять на общественное понимание. С другой стороны, привлечь внимание государственных структур к женщинам-предпринимателям, которые очень нуждаются в их поддержке.
Да и самим предпринимательницам интересно познакомиться между собой. Так, в первые же дни проекта появились и первые успехи. Общий язык в виде долгожданного кредита смогли найти председатель правления Уралприватбанка Людмила Скворцова с представительницами ассоциации хлебопеков. Сама Людмила Скворцова говорит, что зачастую имеет дело с женщинами надежнее, чем с мужчинами.
Более 30% руководителей предприятий, которые обслуживаются в нашем банке, это женщины. И это очень успешные женщины. Они руководят как малым бизнесом, там, например, маленькое кафе, так и огромной торговой сетью супермаркетов. Их отличает особая тщательность, продуманность в делах. С ними очень приятно работать, потому что все риски учтены. Мужчины, они импульсивнее, они более рискованные. И в этом тоже есть своя прелесть. Мне бы хотелось показать сегодняшним женщинам, которые идут в бизнес, чтобы они не боялись и шли. Воспитание детей можно сочетать со статусом и с зарабатыванием денег.
Помимо поддержки моральной, организаторы проекта работают и над поддержкой законодательной. Не исключено, что вскоре в Свердловской области появится отдельная программа, рассчитанная на поддержку женского и семейного бизнеса. Такая уже работает в соседней Челябинской области. Там власти выделяют на эти цели от 10 до 12 миллионов рублей в год. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве без 15:10 уже. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы рассматривает жалобы адвокатов на перевод Михаила Ходорковского и Платона Лебедева из колонии в следственный изолятор Читы. Иран сокращает сотрудничество с МАГАТЭ в ответ на новые санкции ООН. На японском острове Хонсю зарегистрированы новые подземные толчки, а пострадавших не сообщается. В воскресенье в Ираке в результате взрывов мин, заложенных у обочины дороги, погибли 5 американских военнослужащих. В республике Коми найден один из бортовых самописцев, потерпевшего катастрофу вертолета Ми-8. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9». Последняя четверть нашей программы, как всегда, посвящена жизни крупнейших российских мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. С новостями двух городов Татьяна Волович.
Петербург. Количество бюджетных мест на дневные отделения вузов Петербурга в этом году сократится на 1.5% по сравнению с 2006 годом. Ряд университетов планирует сократить количество бюджетных мест по всем трем формам обучения – очной, вечерней, заочной. Москва. Рядом с Новорижским шоссе появится частный город Плещеево. В нем поселится 30 тысяч человек. Концепцию города с виллами, таунхаусами и кварталами в форме трилистников, а также генплан застройки и эскизы подготовило французское бюро, основанное знаменитым архитектором Жан-Мишелем Вильмоттом. Это уже третий подобный проект на Новорижском направлении. О намерении возвести Рублево-Архангельское заявили структуры Сулеймана Керимова, а компании Capital Group и MCG собираются застроить элитным жильем территорию проекта «Остров Истра». Петербург. Городская прокуратура переквалифицировала уголовное дело о взрыве в феврале этого года в Макдональдсе на Невском проспекте на статью «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору». В этом преступлении подозреваются 5 человек, заявил прокурор города Сергей Зайцев.
3 непосредственных участников преступления в настоящее время взяты под стражу. При проведении обысков в различных местах изъяты вещественные доказательства, в том числе взрывчатое вещество, такое как тротил, элементы сборки взрывных устройств, соответствующие реактивы, методики и схемы.
Кроме того, по данным следствия, задержанные молодые люди причастны и к взрыву цветочного киоска около станции метро «Владимирская» 4 февраля. Москва. Префектура Восточного административного округа и Московская железная дорога договорились об организации скоростного железнодорожного движения от станции Косино до Казанского вокзала. Теперь пассажиры смогут доехать от Казанского вокзала до платформы Косино всего за 18 минут. Это по меньшей мере на 10 минут быстрее, чем сейчас. По словам главного инженера проектного института генплана Юрия Короткова, этот участок планируется превратить в своеобразную городскую магистраль. Петербург. В театре «Балтийский дом» сегодня состоится открытие проекта «Культура детям», участниками которого стали 9 петербургских театров. Это своеобразный день открытых дверей петербургских театров. Ежегодно в дни весенних школьных каникул художественные руководители и руководители постановочных частей театров будут рассказывать ребятам об истории театра, театральном здании и процессе создания спектакля. В сказочной стране театралии дети смогут не только посмотреть спектакли, но и встретиться с персонажами любимых произведений, стать участниками увлекательной игры. Москва. В столичном метро на Арбатско-Покровской линии будет курсировать поезд-музей, но не в часы пик. Специальный состав изготовлен на Мытищинском заводе «Метровагонмаш». В вагонах состава для размещения экспозиции убрана часть сидений, окна по размеру меньше, чем в обычных составах. Поезд пустят на линию ко дню рождения московского метрополитена 15 мая. Новости Москвы и Петербурга. 26 марта. Татьяна Валович.
В ночь с субботы на воскресенье в центре Москвы произошел пожар в здании театра «Линком». Сгорел ночной клуб, арендовавший у театра помещение. Сигнал о возгорании поступил пожарным в 3 часа 10 минут. Пожар был ликвидирован в 4 часа 41 минуту. Это официальные данные. Правда, свидетели говорят, что пожарные ехали очень долго. Несмотря на второй уровень сложности, всего лишь второй уровень сложности, присвоенный этому пожару, он повлек гибель 10 человек. О ходе следствия рассказывает заместитель прокурора Москвы Владимир Поневежский. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Предварительная версия. Пожар произошел в результате воспламенения около 2 литров спиртосодержащей жидкости. В связи с тем, что там, значит, вот в этом клубе регулярно проводились шоу с использованием декоративного огня. И вот эта спиртосодержащая жидкость, она использовалась для этого. Вот. И, по всей видимости, было неосторожное обращение вот с этой жидкостью. Так? И 2 литра вот эти загорелись, затем они перекинулись на еще больший сосуд, в котором канистра, в котором находилось около 5 литров этой жидкости. И дальше уже произошло возгорание стены.
Итак, картина происшедшего такова. Сначала воспламенилась жидкость, затем загорелась сцена. Но взрыва не было. Так почему же погибло столько людей?
Взрыва не было. А потому что сильный очаг, внезапный. Затем материалами, которым был отделан клуб. Но это предварительно только. Почему? Потому что все это будет исследоваться. Уже назначены экспертизы различные. Выделялось вот этот вот, по всей видимости, ядовитый газ угарный, который привел к отравлению людей, которые теряли сознание и погибли.
Насколько эффективно, на ваш взгляд, действовала служба спасения? Пришлось же спешно эвакуировать достаточно большое количество людей, посетителей и обслуживающий персонал.
Может быть, около 150 где-то вот так вот в клубе человек было. В основном все были эвакуированы службой спасения, вот за исключением 10, которые погибли, я думаю, что они в самой первое время, когда все это началось, они ближе всех были расположены к очагу сгорания. И несколько человек вот из этих 10, значит, ну, где-то половина примерно, находилось на втором этаже. И газ быстро туда поднялся, и они там просто отравились угарным газом.
А сколько человек находится в больнице?
8 человек в больнице, 5 мужчин, 3 женщины.
Что можно сказать о соблюдении техники безопасности в помещении, где произошла трагедия? Кто несет большую ответственность за произошедшее?
Я думаю, что техника безопасности, раз все произошло, естественно, нарушалась. Можно говорить вообще практически об ее отсутствии. Почему? Потому что пока документов никаких на то, что вот на это шоу каких-то разрешительных документов мы не установили еще, следователи. Вот. И вообще, что это такое, что происходило там, как это все срежиссировано было, и кто все это организовывал, какие там были предприняты меры безопасности. Пока документов, подтверждающих, что это происходило, нет. Вот. Нести ответственность, я думаю, будут организаторы этого шоу. Сейчас они устанавливаются. Лицо, которое проводило вот это непосредственно, вот это шоу сжигало, отвечало за это. А в отношении руководства этого клуба, ну, нужно расследовать и установить.
Известны ли имена погибших?
Погибли в основном гости клуба. И там, я думаю, что девушки, ну, работники этого клуба, будем так говорить. Фамилии частично известны, называть я их пока не буду, в интересах следствия. Единственное, могу сказать, что установлено, что из них 2 гражданина Болгарии.
На каком этапе сейчас находится расследование обстоятельств пожара в здании театра «Линком»? Возбуждено ли уголовное дело?
Дело возбуждено. По 2 статьям, это 219 часть 3, это нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц, и 168 УК Российской Федерации, это уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Расследует следственно-оперативная группа Центрального административного округа. Я был на месте. Ну, выгорел там внутри помещения. Ну, не все частично осталось, но в основном, конечно, помещение выгоревшее.
Есть ли задержанные или арестованные? Когда будут названы виновники трагедии?
Нет, еще никто не арестован, не задержан, еще и не установлены фактически владельцы этого заведения. Пока вот первоначально, но произошло время-то очень мало пошло. Пока еще до сих пор осмотр места происшествия проводится.
На ваш взгляд, в чем причина трагедии? Почему произошло то, что произошло?
Особенность трагедии в том, что вот, я вам скажу, что вот это легковесное, халатное отношение именно к этим обстоятельствам, к тому, как вот проводилось это шоу, вот это вот шоу связано с огнем, в связи с тем, что ведь огонь – это источник повышенной опасности, вот это и привело к этим последствиям.
С заместителем прокурора Москвы Владимиром Поневежским беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Итак, по последним данным, на данный момент опознаны тела 5 погибших, хотя Владимир Поневежский не стал называть их имена. Сегодня в прессе они уже есть. Это 2 граждан Болгарии, Александр Илков и Алиман Исмет Шукри, и 25-летний россиянин Николай Фролов, а также 19-летняя Ольга Курмачева и ровесница-танцовщица этого клуба некая Яна. Итак, это погибшие в результате пожара в клубе в здании театра «Линком». Завершает нашу программу постоянная рубрика «Афиша», спектакли, выставки и концерты, которые вы можете сегодня посетить в Москве.
Театры. В помещении Центра музея Владимира Высоцкого, другой центр драматургии и режиссуры, представляет спектакль «Обломов». Это пьеса Михаила Угарова по мотивам романа Гончарова «Обломов». В спектакле заняты Владимир Скворцов, Владимир Панков, Артем Смола, Анатолий Белый. На сцене театра «Сатирикон» театр Романа Виктюка показывает возобновленный спектакль «Служанки». Пьесу Жана Жене Роман Виктюк поставил в полном соответствии с пожеланием автора видеть в роли одних только мужчин. Главную роль играет Дмитрий Бозин. Концерты. В Большом зале Московской консерватории сегодня вечером концерт к 80-летию Мстислава Ростроповича с именитым составом участников. Выступят Государственный академический симфонический оркестр имени Евгения Светланова под управлением Марка Горнштейна, камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета, академический камерный оркестр «Музыка Вива», государственный квартет имени Александра Бородина, Наталья Гутман, виолончель, скрипачи Виктор Третьяков и Максим Венгеров, сам Юрий Башмет и другие. В концертном зале имени Чайковского концерт в рамках 2-го Московского международного фестиваля «Виртуозы гитары» с участием испанца Пабло Сайнса Вильегаса, Горана Кривокапича, Черногория, Дмитрия Илларионова, Россия, немецкого квартета «Фортиссимо», Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». В программе премьеры сочинений Лоренцо Паломы, Мариса Аханы, Никиты Кошкина. Выставки. В Музее современной истории России открылась выставка карандашных рисунков Гурама Даленджашвили, мастера и признанного мэтра графики, заслуженного художника Республики Грузии и почетного академика Российской академии художеств. А в филиале Музея истории Москвы в палатах Старого английского двора экспозиция, посвященная различным проектам по застройке Зарядья, старейшего московского района, освобождающегося на месте демонтируемой гостиницы «Россия». Кино. На экраны вышел американский фильм «В погоне за счастьем» – голливудский дебют итальянского режиссера Габриэля Мучино. Подробнее о картине рассказывает Мумин Шакиров.
На дворе 1981 год. Очереди безработных на бирже становятся все длинней. Президент Рейган с экранов телевизоров объявляет о новом экономическом курсе, а точнее о жесткой экономии. Коммивояжер Крис Гарнер в исполнении Уилла Смита, брошенный женой, оставшись с маленьким ребенком, на руках его играет настоящий сын Уилла Смита Джейден, без жилья и средств к существованию, сумел не просто выжить, а стать миллионером. Зрителю предстоит проследить за фантастическим карьерным взлетом обычного чернокожего парня, который начал свой путь с проживания в общественном туалете вокзала Сан-Франциско, не сдался, в итоге устроился на работу в престижную брокерскую фирму и благодаря своим математическим способностям освоил мастерство управления денежными массами. В погоне за счастьем это еще один образец воплощения американской мечты, когда талант и трудолюбие позволили герои картины вырваться из полосы неудач и выбиться в люди.
Это была рубрика «Афиша», ее редактор Марк Крутов. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Ее провел и подготовил Виктор Нехизин, продюсер программы Дмитрий Налитов. Мне остается лишь сообщить нашим слушателям, что через несколько минут, в 10 часов 7 минут по московскому времени, в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Прессинг». Как всегда, ее ведут Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов. Подводят вместе с авторами репортажей итоги спортивной недели. Ну, а я на этом прощаюсь с вами до 12 часов дня, когда в эфире «Радио Свобода» будет программа «Свобода». «Свобода в полдень».
Ино вам бегам.
Я объясняю им, что ядерные разработки в Иране никак не противоречат международным законам.
Все трое находятся в полицейском участке в Лондоне, где их допрашивают сотрудники Скотланд-Ярда и контрразведки МИ-5.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власти Узбекистана нарушают права своих граждан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный.